Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Короткое свидание», и у нас сегодня долгожданная встреча. Я прям Бога благодарю за то, что это произошло. Елена Александровна нашла минутку времени, а точнее 50 минут, чтобы посетить нашу студию. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сейчас я объясню, почему я так радуюсь. Помните, в нашем эфире звучали интервью с Григорием Игоревичем Григорьевым, доктором богословия, доктором медицинских наук. Мы рассказывали про удивительную книгу, а точнее цикл книг «Ветер радости». Вот Елена Александровна, матушка Елена, его супруга.
Еще раз здравствуйте.
А сколько лет?
Вместе? Да. 40.
Ой, и сразу тысячи вопросов.
Столько не живут.
Дорогие женщины, у нас сегодня с вами прекрасная возможность, потому что я пригласила в студию человека, женщину, которая находится рядом с необыкновенным мужем. Вот я, наблюдая за жизнью, ежедневной жизнью Григория Игоревича, начиная с утренних приветствий, доброе утро и спокойной ночи, и то, что он делает целый день, я думаю, какой же нужно быть женой у такого человека. И вот мы сегодня разберемся, наверное, в этом.
Ну, попробуем.
А вот вы сами как считаете, тяжелая жизнь у жены, миссия вот такая?
Ну, я не считаю, что у меня жизнь – это миссия, это просто жизнь, потому что мы вместе и идем рука об руку по этой жизни, и все.
Это просто жизнь. Григорий Игоревич тут ездил на рыбалку. Я почему-то думала, что он один поедет. А нет. Вы на рыбалку вместе с мужем.
Да. Вообще он рыбак же с детства. Вот если вспомнить его первую книжку с детства. У меня папа рыбак. Вот. И я вспоминаю свое раннее-раннее детство. Меня папа за верхнее веко поймал крючком. Он закидывал удочку. И, к сожалению, поймал меня, а не рыбку. Сняв меня аккуратненько, мама в слезы. Ну, все было благополучно, никаких нагноений не было. Вот. Но, к сожалению, рыбу мы с ним не ловили, он рано ушел из жизни, вот, когда я была еще совсем маленькой девочкой. Но я выросла на большой реке, на реке Амур. И что значит жить на реке Амур? У нас, говорит, водохлеб амурский. Тот, который много чаю пьет. Вот, и, соответственно, рыба всегда, везде, в больших количествах. А потом я поехала учиться в университет, а это Владивосток. И вот, и первая моя специальность – это океанология, это физика моря. Это не биология, это физика моря. Я инженер по образованию. Вот, и море для меня было все. Я мечтала о море, ну, наверное, с пеленок. А в 10 лет я сказала, что я хочу быть моряком. Ну, кем я только не хотела быть, но моряк.
Вы даже не представляете, что вы сейчас произносите. Вот хорошо, что мы об этом не поговорили за кулисами.
Почему?
Потому что у меня мурашки бегут сейчас.
Да.
А если бегут мурашки, значит, что-то особенное происходит. Я дальневосточница.
А откуда?
Амурская область.
Да вы что, серьезно?
Да. Мы много лет прожили на моем любимом Дальнем Востоке.
Да.
Амурская область, поселок Воскресеновка.
Ну, вот это да.
Райчихинск, Свободный. Ну, там все рядом.
Рядышком, конечно.
Это раз. Во-вторых, в школе я увидела, сходив в библиотеку, Жака в Кусто книгу. И сошла с ума.
Я тоже.
Я стала мечтать о поступлении в океанологический институт, но я заинтересовалась биологией все-таки, потому что съемка, вот эти все красоты, исследования экстрим, я не поступила. Но то, что вы сейчас произносите, это просто невероятно. Это чудесно.
На самом деле неожиданно.
И это значит, что наш эфир сегодня принесет какой-то удивительный результат.
Ну, посмотрим.
Задача каждой программы, ну, по крайней мере, я как автор так ее планировала, чтобы наши подписчицы, наши подписчики, а среди нас есть еще и молодые люди, которые отбывают наказание, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и бездомные даже, чтобы они получили какой-то рецептик.
Угу.
Трудно быть женой необыкновенного мужа. Не только суперталантливого, как ваш муж, Григорий Игоревич, но и человека, который несет какую-то миссию. Или служит где-то, или работа у него очень тяжелая. И вот быть женой, в интернете написано очень много. Но вот тут вот живые рецепты. И мы сегодня их дадим.
Попробуем.
И может кого-то сделаем чуть-чуть счастливее.
Хорошо.
Девчонки, вы с нами? Пишите. Есть вопросы к нашей замечательной гости? Елена Александровна сегодня ответит на них. Надеюсь.
Ну, я постараюсь.
Если хватит время.
Конечно.
Итак, когда вы с ним познакомились, помните, как Муравьева в фильме «Москва слезам не верит», чтобы стать женой генерала, нужно выйти за лейтенанта?
Ну да, так и есть.
Вы предполагали, что вас ждет такая бурная жизнь?
Нет.
Угу.
Ну, во-первых, я не хотела выходить замуж за военного. Я за него вышла, угу. за моряка. Но Владивосток это предполагало, что угу. если ты выходишь за военного, то это будет моряк. Вот. И я даже не думала о том, что я выйду замуж в тот момент, когда это произошло.
Угу.
У меня были совершенно другие планы. Я собиралась заниматься наукой. Но все, угу. все случилось не так. Я сломала позвоночник. И в момент, когда мы даже с ним познакомились, я очень нуждалась... медицинской помощи, у меня были угу. страшные боли.
А образование первое Григория Игоревича, это...
Он врач.
Он врач.
Врач. Он изначально врач военно-медицинской академии, закончил, угу. служил на подводной лодке. Потом случилось так, что он остался без лодки. Лодку угу. отправили на гвозди, что называется. Она не подлежала восстановлению после аварии. Он оказался на берегу. Все корабли были заняты, и он стал врачом в
на
поликлинике
суше.
На суше. Да, это... Угу. Для старшего лейтенанта, в принципе, это большая удача остаться на берегу без лодки. Потому что всех молодых врачей, как правило, они лет минимум по 5, по 10 служат на кораблях.
Угу.
Потом уже госпиталь, что-нибудь получше. А тут вот буквально 2 года, и ты оказываешься на берегу. Это вообще величайшая удача.
А я всегда думала, что они гордятся тем, что они на лодках.
Нет.
Но там тяжело, конечно.
Нет, ну это... Их этому учат. Потому что вот я, насколько удивлялась всегда его врачебной интуиции, той интуиции, которую учили в академии. У них самое главное, их миссия – эвакуация от себя. Что это значит? Правильно поставить диагноз, распознать болезнь и отправить туда, куда надо. К тем специалистам, которые уже будут лечить. Потому что ну какие возможности у врача на подводной лодке? Минимальные.
Аспирин. От головы?
Ну, это естественно. И от всего остального. Хотя я знаю, вот у нас был в институте врач, изумительнейший психиатр Вадим Федорович Зверев. Вот, и будучи молодым доктором после военно-медицинской академии, он считался у нас на севере одним из лучших хирургов. К нему свозили моряков. Если случались какие-то оперативные mm-hmm. вмешательства, он прямо на корабле оперировал. А
не,
потом стал психиатром, тоже тончайшим психофармакологом. Он настолько четко подбирал лекарства, что с тяжелейшими психозами люди быстро выходили.
Елена Александровна, мы чуть-чуть отвлеклись.
Да.
И вот вы не собираетесь замуж, и что происходит? Он вас заставляет выйти за себя замуж?
Нет, он мне просто снял боль.
Он снял боль.
Да.
Вы поняли, что...
Нет, ну, до того, как он снял боль, я поняла, что ко мне пришел тот, которого я не ждала, но который пришел. Mm-hmm. Что пришла моя вторая половина. Потому что, когда я увидела эти бездонные синие глаза, я поняла, что это мои глаза. Вот и все.
Он рассказывал, что он тоже понял, что вы его жена.
Да. Но это произошло сразу.
Вот так, наверное, и получается.
Наверное.
Когда... Мы понимаем, что от этого человека просто невозможно уйти. Там даже просто на улицу куда-то выйти.
Ну да, мы... Ну сейчас это уже, наверное, 40 лет вместе, поэтому наши мысли, они очень часто совпадают. Мы их слышим и договариваем друг за другом.
Угу.
А в тот момент у меня был очень такой интересный случай. Я бежала на работу, мы жили в Владивостоке, в общежитии нам друзья отдали свою комнату. Я бежала на работу, и продавали мои любимые гортензии. Я подумала, ой, как я хочу гортензии. Но денег особых не было, я побежала дальше. Вечером приходит Григорий с букетом гортензий. Говорит, а мне, говорит, женщина, говорит, на углу, говорит, в магазинчика сказала, что вы очень хотите гортензии. Все.
Угадала.
Вот как это можно назвать?
Я вам верю, потому что у нас с мужем тоже такое бывает. Я думаю, он произносит слух, мы договариваем вместе, а иногда даже с середины мысли вторгается. Я говорю, не слушай, о чем я думаю.
Да. Иногда страшно становится.
Да.
А если мысли нехорошие особенно?
А вот это вопрос. А если мысли нехорошие попадают
иногда бывает.
В голову? Что
иногда
с ними делать?
Гнать. Просто гнать. Потому что, ну, в принципе, мы так созданы Господом Богом, что у нас не должно быть плохих мыслей. Если мысль плохая пришла, она явно не от нас. Но человек так устроен, что он должен жизни радоваться и приносить вокруг себя радость. А если что-то такое беспокоит... Ведь мысль, если она от Бога, она приносит радость, успокоение.
Всем.
Всем. Не только себе, но всем. А если внутри стало плохо от мысли, то это не твое. Это 100% не твое. Значит, ее гнать, и все.
Это оккупация.
Да?
Надо освобождаться.
Абсолютно верно. Просто близко не подпускать эти мысли. Ведь
трудно.
Все равно
трудно.
Тем более, что мы любим зависать в этих мыслях. Мы начинаем с ними рассуждать. Вот до момента, когда мы начали их рассуждать с ними, вот сразу их прогонять. Господи, помилуй. Вот она сразу уходит. 100%.
Елена Александровна, это ведь тема очень серьезная. И вот я думаю, что сейчас очень актуальная. Наши женщины, внимание, мы говорим с вами о дурных мыслях. Это такой любимый грех. Думать плохие мысли.
Ой, как они разрушают. Как они забирают силы. Как они откидывают назад намного... Я уже не знаю, месяцев, лет, столетий. Они просто забирают силы, они забирают нашу молодость, нашу радость. Потому что, когда мы начинаем в этих мыслях плохих вариться, то мир, он гаснет. Солнце уходит. Оно есть, но оно уходит для нас. Мы его не замечаем.
А если родной, близкий, любимый человек далеко, и ты не знаешь, что с ним происходит, и ты волнуешься за него, переживаешь, вот как вот от этих мыслей вы освобождались?
Ну, на слава Богу, таких моментов было очень мало, как там мы все время были рядом. Всегда так случалось, что мы по жизни шли рядом. У нас не было дальних, вот мою невестку сейчас очень жалко, у нее они только поженились, год вместе пожили, и сын
служит
и сейчас. Сначала год в Карабахе, сейчас вот под уехал. Дальше. И опять она без него. Ей очень жалко. Очень жалко. Ну и что я могу сказать? Здесь, наверное, все-таки доверие Богу – это самое главное. Что если вот муж оказался в такой ситуации, то максимально просить Бога, чтобы все сложилось самым лучшим образом для человека. Чтобы все невзгоды, все беды отвел рукой, заслонил, чтобы от пули уберег, все, вот чтобы все моменты, которые могут быть отрицательные, связанные с близкими людьми, муж, сын, чтобы они все вот сразу полагались на Бога. Вот максимально защищаться Его любовью, Его верой
это нужно в нас. Поверить. Это нужно поверить, и очень жаль, что мы приходим к этому в экстремальных ситуациях. Вот когда что-то происходит. Да, надо бежать. Надо бежать в церковь, надо молиться,
бежать,
а я не умею.
В церковь можно и не бежать, можно просто своими словами, вот как мы разговариваем с родителями. Ведь не обязательно вставать перед иконой, а внутри себя просто, Господи, закричать. Ты же знаешь, какая я слабая или какой я слабый, как мне плохо. Ведь ты же понимаешь все это, ты сам прошел через это.
Елена Александровна, матушка Елена, супруга Григория Игоревича Григорьева, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках. И строили вы этот храм всем миром. Вот обо всем по порядку. Чуть-чуть попробуем, потом начнем.
Да ради бога, пожалуйста, с удовольствием.
Итак, поженились абсолютно мирские люди.
Совершенно.
И в церковь не собирались.
Я была некрещенная. Григорий уже был крещен,
да,
но я еще не была крещена.
Если бы сказали, Елена Александровна, вы будете матушкой.
Нет, ну...
Поверили бы?
Нет, конечно.
Вот. А вот как это случилось? Как произошло?
Да, наверное, как-то само собой. Я даже, когда меня спрашивают, когда вот ты стала верующим человеком, сказать, что вот какие-то вот точки, наверное, можно назвать точкой отсчета, это то, что благодаря своей крови мы покрестились. Угу. У меня у старшей дочери был тяжелейший порок сердца, и нужно было ее ехать оперировать в Бакулево. И она говорит, ну вот, вы поедете в Москву, а как же, вот если с Настей что-то случится? Вот не дай бог, она умрет. Как я буду за нее молиться? Говорит, надо покреститься. Я говорю, есть? Я жена офицера. Есть? Надо покреститься, значит, надо... Я не думала об этом, не вкладывала в это никакого смысла. Вот как-то она...
Просто надо.
Вот просто надо, и все. Надо, чтобы Настя осталась жива. Вот для меня это вот было настолько четко, что вот я покрещусь вместе с ними. Угу. Она пригласила домой священника. Это был 86-й год, январь месяц. Это было Богоявление, 18 января. Ну, отец Василий к нам пришел, нас в тазике троих покрестил. Угу. Вот Дарья Васильевна, мама Григория, стала нашей крестной мамой. Бабушка, крестной мамой. Это самая лучшая крестная, которая вообще может быть. Бабушка, mm-hmm. потому что она заботится не только о твоем физическом, психическом здоровье, но самое главное, о духовном здоровье. Вот. А она человек была очень верующая, она была всегда нас... Мы в храм не пойдем, а она побежит и обязательно литургию за нас отслужит, если вдруг по какой-то причине мы не пошли в храм. Поэтому и все, и слава Богу, прошла операция, Настюша стала жива, здорова, она потихонечку восстанавливалась, закончила школу, угу. поступила в академию, стала доктором. Вот, и как-то вот Вера, она, наверное, проснулась просто, угу. если так можно сказать. Она просто спала или она просто была неосознаваемая, наверное, еще так, потому что вторым таким отсчетом это наша встреча с отцом Василием Лесником, нашим духовником, который, в принципе, благодаря которому мы вошли в церковь. Вот. Не только как в здание, а именно как духовное состояние, когда наш друг Александр, есть такой замечательный доктор спортивный, вот он сказал, ну, зачем ходить в храм, зачем причащаться, вообще зачем это все? У нас все есть. Мы врачи успешны, у нас куча пациентов, нам в принципе больше ничего не надо. Мы всем помогаем, мы ничего плохого не делаем. Вот. И когда он сказал, что больше будет сил помогать другим, и вообще совершенно другое ощущение жизни появится, вот. Ну вот мы благодаря ему познакомились с отцом Василием, и когда он вошел в нашу жизнь, ну, наверное, это любовь Господа, которую вот я, наверное, через него ее приняла, эту любовь, потому что это был человек, который покрывал тебя вот, ну, не знаю, это не ореол, это вот было полное принятие тебя, вот каким бы ты ни был. Я вспоминаю свою первую исповедь, я просто молчала. Молчала и плакала. И все. Я не знала, о чем говорить, что говорить, но слезы лились рекой. Все. Он меня покрыл Петрохилью, прочитал разрешительную молитву, и все.
Я тоже плакала первый раз.
Я не помню, что я хоть слово сказала. Потом уже были разговоры, беседы, разъяснения какие-то были. Но их тоже было очень мало. Просто мы приходили в храм, и все, и служили.
Одно дело, если вы пришли в храм по личным каким-то причинам, а другое дело быть женой священника. Вот он утром вам сказал... Или днем за обедом. Дорогая, наверное, так получится, что я стану священником.
Нет, это было совершенно не так. Во-первых,
вот как принималось решение? Это же такой труд, столько людей рядом. Это постоянное общение с людьми. И он, время, которое мог бы потратить на семью. Мы заговорили о детях. А сколько детей у вас?
Трое.
строить.
Четверо вот. Внуков.
Да, про уже, дочку вспомнили, про сына вспомнили.
И еще дочка.
И еще одна дочка, художник.
Средний. Ну да, она художник-оформитель, она компьютерный дизайнер.
Как ее зовут?
Дарья.
Даша. Даша, да. Спасибо вам большое за иллюстрации книги. Они удивительные.
Спасибо.
Вот, честное слово, что даже взрослым людям очень сильно не хватает книжки с картинками.
Очень сильно, это точно. Ждем, не дождемся третьей книги.
О третьей книге скажем еще обязательно. Вот как было принято решение пойти на такую жертву? Я считаю, что это жертва.
Ну, вы знаете, Наталья, я не считаю, что это жертва, потому что весь жизненный путь Григория – это постоянное общение с людьми. Вот он ушел с лодки, где был очень определенный конкретный контингент, вот их было 120 человек на лодке, вот это был его коллектив, который он поддерживал в добром здравии. Это как у китайцев. Болезнь надо лечить за 3 года до ее появления, а не за 3 дня до смерти. Это вот та самая профилактическая Хорошо. Медицина, которой он всегда занимался, как любой врач подводной лодки или корабля. Он должен следить за здоровьем своего экипажа.
Но я когда? Запишу где-нибудь эту фразу.
Это китайская поговорка такая хорошая. Но профилактическая медицина пришла оттуда. К нам, по крайней мере. Вот. И когда он ушел уже на берег, он был старшим психоневрологом флота. У него был великолепнейший психотерапевтический кабинет. У него были кушетки с электросном, которым помогали выходить с невротическими состояниями после тяжелейших аварий. Вот. И когда мы переехали уже из Владивостока сюда, в Ленинград, в Петербург, он уже работал врачом-психотерапевтом. Это было постоянное общение. А потом, когда он получился у Александра Ивановича Довженко, и когда начались сеансы лечения зависимых людей, но это были не 5, не 10, не 100, это были тысячи людей. Вот, у нас институт появился после того, как он принял за один день 364 человека. Один. Мы ему только помогали.
За один день?
Да. Он провел лечебный сеанс, а потом индивидуально принял вот такое количество людей. И после этого у нас появился институт с большим количеством штатов врачей, которые уже помогали ему на индивидуальный прием.
Елена Александровна, вот заходит он после приема, а в глазах у него...
Усталость.
Даже не усталость, а жизни, судьбы и истории этих людей. И как вы его возвращали за чашку чая, ко столу, к дому? А как вы спрашивали у него, вот будете ли вы книжку читать с ребенком? Или, а ты не забыл, что нужно вот в школу сходить на родительское собрание? Ходил хоть раз? Понятно.
Не, ну нас вообще в этом отношении мы счастливейшие люди, потому что нас это все миновало. У нас... Вообще жизнь у нас складывалась самым чудесным образом во всех отношениях. Нас Господь вот на ручках нес всю нашу жизнь во всех отношениях, всегда. Потому что, когда встал вопрос о школе, а Настюше нельзя было идти в обычную школу, я с Дарьей Васильевной поговорила с его мамой. Я говорю, Дарья Васильевна, я ее оформлю, переведу на домашнее обучение, буду сама заниматься. Ну, 2 высших образования, я справлюсь с начальной школой, а потом что-нибудь решим. А она как раз выпускала 10 класс и говорит, ты знаешь, я всегда мечтала создать свою школу, вот, чтобы детей с 1 класса до 11 довести, вот, и чтобы они у меня под моим крылышком выросли во всех отношениях. Давай попробуем. Я говорю, давайте. Мы пошли к начальнику РАНО нашего Выборгского, к заведующему РАНО. И он нас принял. Он принял план Дарьи Васильевны. Он принял полностью все наши идеи. Вот. А у нее была... Она большой поклонник Пушкина. Она пушкиновед. И очень много им занималась. И мы им предложили на рассмотрение создание уникальной школы по типу Пушкинского лицея, где полностью сохранены программы Пушкинского лицея, того самого, в котором учился Александр Сергеевич, И, соответственно, с добавками всех современных наук, дисциплин, которые необходимы для обучения современных детей. У нас таким образом получилась 563-я школа, государственное учебное учреждение. Так что мы 11 лет не знали, что это такое. Родительские собрания, потому что мы, в принципе, участвовали от начала до конца. Лицей просуществовал 20 лет. Наши и старшие дети, и младший сын прошли через школу. Они его закончили.
Удивительная история. Создание школы для своих детей.
Да. Поэтому я говорю, Господь нас все время на ручках несет. И говорить о том, что нужно сходить на собрание, да, конечно. Но у нас собрания были в виде торжественных вечеров, посвященных разным праздникам. Вот здесь всегда Григорий присутствовал и всегда участвовал в этом с большим удовольствием. Батюшка, пока он был жив, он тоже всегда, он, в принципе, возглавлял, окормлял наш лицей. Потом, когда он стал совсем болен, к нам приходили другие священники, но они все время с детьми вели беседы, разговаривали о Боге. И для них это было очень-очень большое, трепетное.
Это счастье.
Это большое счастье. Это было в 90-м году.
Я могу вам рассказать одну маленькую историю?
С удовольствием послушаю.
Она прозвучит вот как полная противоположность тому счастью, которое вы только что описали. Меня в 6-м классе, когда мне исполнилось 11 лет, вызвала завуч школы и дала бумагу. Там был список семей, которые покрестили детей. Таблица. Мне сказали, что нужно надеть парадную форму, галстук, пойти в этот район, частный сектор, зайти по списку в каждый дом и спросить, почему они крестили ребенка. Строго. То есть, понимаете, с чем меня отправили? Но они добились обратного результата. Дело в том, что в каждом доме меня встречали бабушки, мамы, сажали за стол, поили чаем, объясняли, почему они крестили ребенка. И тогда в мои детские уши попало столько полезной информации. Я этому завучу хочу сказать большое спасибо.
Все верно.
Вот вы учили детей, а нам тогда не давали вы такой возможности. Вот слава Богу, слава Богу.
Нет, я говорю, для меня это величайшее чудо, то, что вот оно так все происходило, потому что все очень сильно удивлялись, как вообще может быть такое.
И все-таки вопрос стоял о том, что Григорий Игоревич, ваш супруг и священнослужитель, входит в дом и думает о всех своих пациентах и подопечных. Вот как удавалось вот чисто практически по-женски его возвращать вот в реальность семейную?
Ну, сначала, как минимум, час тишины, отдыха, когда его никто не трогает. Вот он зашел, переоделся, либо он у себя в комнате, либо может сесть у телевизора, просто как фон включить его. Никто не трогает. Вот. Потом могут позвать покушать, если он захочет. Вот. Часто отказывается от этого. И только проходит 2-3 часа, и он начинает общаться.
Священник, врач. Ой, одной передачи не хватит. Реабилитационный центр для наркозависимых и алкоголиков. Бывших. Вот это все, как вы на своих плечах перенесли?
Да нет, это же...
Они же становятся членами семьей. Семьи.
Семьей, да. Вот пол прихода – это семья. Ну, куда деваться, если это так. Вот.
Приезжают со всех уголков страны. Я их называю несчастные дети. Недолюбленные.
Недолюбленные, да. Это есть у них. Их нужно просто согреть, обнять. Иногда макушку поцеловать.
А как свои? Ревновали?
Нет, никогда. Никогда.
Помогали?
Потому что, вот особенно с ребятами, с наркоманами, Они же у нас как появились? Мы построили дом в Белоруссии на берегу озера.
Угу.
Вот. И у наших ближайших друзей случилась беда. Дети стали употреблять. Что нужно сделать? Ну, как во всех цивилизованных странах, их нужно изолировать, вывести в другое место. Ну, место – это значит Белоруссия, и вокруг на 15 километров один лес. Есть дороги, по которым не проехать, не пройти практически круглый год. Ближайшие деревни – это 12 километров, 7 километров. И дачники в небольших количествах. Поэтому они там жили, трудились. Мы вместе общались, дети вместе с ними жили. Никаких проблем, страхов каких-то не было. Это были дети, больные дети, которым... Вот, некоторые жили месяц, некоторые жили полгода, а кто-то жил и по два, и по три года.
Я даже не представляю, как строится распорядок дня у Григория Игоревича. А может, попробовать рассказать, во сколько он утром встает?
В 5:30. Я сплю еще.
Как дальше все происходит? Ну, вот почему я задаю такой вопрос? Потому что среди наших подписчиц очень много женщин, которые проходят сложный путь помощи своим близким. Это и бывшие наркоманы, и нынешние, к сожалению, и осужденные ребята. В общем, есть заинтересованная публика, которая сейчас будет очень внимательно слушать, как вот помогать человеку, у которого трудная жизнь, трудный путь, великое служение. Расскажем?
Ну, я попробую.
5:00, подъем.
Подъем, да. Он принимает душ, занимается гимнастикой, молится, причащается, варит себе чай. Чаще всего сам, потому что я еще в это время сплю, я просыпаюсь около 7:00. Ну, по воскресеньям встаю раньше, чтобы приготовить трапезу для наших всех прихожан, ну, которые приходят домой после службы. Вот, поэтому всем я уже встаю, тоже небольшая молитва, причастие, иду готовить завтрак, и мы уже вместе завтракаем. Вот, и потом Григорий опять садится за рабочий стол. Вот если это не воскресный день, то он до обеда пишет. Вот, к нему приходит его помощница, редактор. Они вот, то, что он сделал рано утром, они вносят в компьютер. Вот, потому что он пишет всегда пером, и потом уже это вносится на компьютер. Вот. Конечно, это великая помощь, в отличие от пишущей машинки, как это было раньше. Вот.
Но никак не хочет он вот научиться на компьютере. Или когда соприкасается бумага с пером, это другое ощущение?
Это другое. Это вот пока вот перо пишет, мысль, она более... облекается. Хотя многие современные писатели, они сразу работают за компьютером. С одной стороны, это вроде бы облегчает труд твой, потому что меньше времени уходит на написание рукой. Но если взять исследования ученых, то ветеринообразная наша железа, она по-особому реагирует на скрип пера. И больше мыслей возникает полезных и нужных в тот момент. Включаются процессы творчества. Вот это интересно.
А вы охраняете его в этот момент? Вы не допускаете никого?
Стараюсь, но не всегда это получается.
Да.
Стараюсь, но не всегда это получается. Но опять же, только с его разрешения. Если я зашла и вижу, что тут идет, я тихонечко уйду. И скажу, попрошу, если кто-то пришел, подождать. Но, как правило, в творческие его работы, в часы, когда он работает, ну, он старается никого не приглашать. Вот, и регулирует время приема сам. Но бывает, когда кто-то позвонил, кто-то приехал издалека, ну, тогда занимаю обедом, чаем, отвлекаю людей, чтобы они не сильно расстраивались.
У вас очень большой приход.
Да, у нас не маленький приход. Да, не маленький.
Это другая история. Елена Александровна, я осмелюсь вас пригласить еще раз, потому что я думаю, что нужно вот об этом рассказать, о том, что могут найти люди в церкви. Это нужно сделать отдельную передачу. А сейчас мне хочется вот о чем спросить. Я была у вас на Пасхе. Конечно, это 1000 человек крестный ход.
Да, в этот раз около 2000 было на крестном ходу.
И даже 2 этажа, то есть верхний храм и нижний храм полностью заполнены. Удивительная атмосфера, потому что я очень много езжу. И по стране, и в храмы захожу, на службы. А у вас удивительное. Несмотря на то, что тесно было, много людей. Но я не чувствовала, что ни капли, ни раздражения, ни усталости. Я стояла вот в первых рядах и понимала, что если что, я могу повернуться и мне улыбнуться, и никто не будет сердиться на меня. Вот бывают ворчливые бабушки в церкви. А вот как вам удалось ваших бабушек отучить ворчать?
Ну, Григорий всегда смеется, говорит, мы даем вкусный пирожок, они перестают. Но как-то так вот Господь устроил, что особо ворчливых бабушек к нам не приходило. Вот те, которые захотели служить и помогать, и это же тяжелый труд в храме. Это же помимо того, что прошла литургия, ты всем все ответил, все сказал, помог на причастии, все. Ты же потом все должен убрать, все держать в порядке, следить за подсвечниками, отвечать на телефонные звонки, которые идут в храм. Ну, в принципе, это работа. Вот так вот это постоянное, каждое буквально в течение всех 8 рабочих часов, это даже 10, с 8 до 18, они постоянно на ногах, они постоянно служат. Но вот Господь нам послал очень хороших людей, очень хороших людей. Я вспомню, даже был такой у нас случай очень забавный в храме. Пасха, батюшки все разошлись, уставшие, и ночная, и утренняя служба. Собралось много людей. Вот, все пришли с ключами, с яйцами. Вот и Нина Васильевна, одна из наших самых первых, сейчас уже ей больше 80, вот, наших первых наших бабушек, наших служащих, она взяла крапила, вот, и начала петь «Христос воскресе» и окропляла куличи Пасхи, и народ был счастлив.
Да, атмосфера, конечно, такая семейная. Это от главы зависит, ну, семейство.
Конечно, от вас. Да. Ну, знаете, вот с одной стороны, каков поп, таков и приход, но с другой стороны, каков приход, таков и поп. Здесь оно все настолько вот синергично, настолько все переплетено, что не знаешь, как правильно сказать. Как. Ну, да, Григорий Ильич старается во всех службах, вот, и священников, и служащих в храме. Ну, служим как последний раз в жизни. Вот нас Господь может призвать. Ну, на самом деле, мы же нас призывают в любую минуту. Вот мы же не знаем, когда к нам придет, когда мы встанем перед ответом. И поэтому, да, так оно и есть. Он старается всех своих помощников, как вот в последний раз, чтобы вокруг была сплошная радость.
Я вам приготовила подарок музыкальный. Так хотела вам показать его. Успеем. 12 минуточек осталось. Это лауреаты Всероссийского конкурса песни «Среди осужденных» «Колено красное». Поют замечательную песню. Давайте послушаем.
С удовольствием.
Мне очень хочется, чтобы это прозвучало в данной передаче. Хотя оно к теме, собственно говоря, не имеет отношения, но может стать темой для следующего нашего разговора.
С удовольствием.
Пожалуйста, давайте послушаем.
Один апостол, по-моему, Павел, говорил, что любовь долго терпит, все принимает, милосердствует, ничему не завидует, все переносит, все прощает. Вот это все в этой песне.
Пошли нам, Господи, терпенья в годину. страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной. Невыносимый страшный час. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоей кротостью встречать. Спаситель, помоги, Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной. Невыносимый страшный час.
Кто сотворил небо и землю со всяким дыханием, умилосердись над бедным нашим народом и дай ему познать, на что ты его сотворил. Господи, открой ему глаза, дабы он познал волю твою святую, отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым, Господи, и честным. И честным. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Пошли нам, Господи, терпенья в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и осуждение людей.
В эфире «Короткое свидание». Сегодня у нас в студии гости матушка Елена, Елена Александровна, супруга Григория Игоревича Григорьева, необыкновенного человека, жизнь которого вмещает в себя несколько огромных жизней.
Так и есть.
Женщин мы сейчас посмотрели, и я, Елена Александровна, вам показала этот ролик с умыслом. Женщина в тюрьме – это неправильно. Женщина, несущая любую ношу, тяжелую или не очень тяжелую, она имеет какое-то предназначение. Вообще, женщина, она не просто так была создана Богом. Вот об этом бы я хотела вас сегодня попросить сказать. А на ваш взгляд, вот такая большая интересная жизнь, столько общения. А роль женщины, она какова? Вот для наших девчонок, вот сейчас я вам скажу, кто, Калинка Лесная пишет, я минчанка, только что подключилась. Добрый день. Моника написала, добрый вечер. Это девушка, которая у нас с очень добрым сердцем. И осужденным она помогает. Но они ее иногда обижают. Вот из-за того, что она вот такой мягкий, добрый, светлый человечек. Оля пишет. Женщины слушают. Какой она должна быть?
Ну, правильно же апостол сказал, что любовь, она долго терпит, милосердствует, все прощает. Женщина, ну да, она по своей природе, как нас Господь Бог создал, это любовь. Любовь, еще раз любовь, и является собой, наверное, ту самую опору, где мужчина возрастает во всех отношениях, я имею в виду, в богоподобие. Ведь мы же образ и подобие Божие, это же икона. Вот, и мы созданы из ребра Адамова. Угу. Вот, и мы, если так говорить, что Господь создал Адама из земли, то мы сделаны из плоти, угу, из косточки. Поэтому мы, ну, сказать, что мы голубая кость, угу, не все поймут. Вот, на самом деле...
Самое лучшее и крепкое.
Самое лучшее и крепкое, да. Мы таким образом сотворены Богом, что наша жизнестойкость, она намного выше, чем у мужчин. При всех слабостях женских мы очень сильные. Очень сильные.
И выстоять... задаваться не надо.
Не-не-не, задаваться... Ну, это же, это, наверное, я сказала больше... Нет, это не пафос. Нет, это все-таки понимание, что женщина это очень, очень высокое существо во всех отношениях. И роль женщины в мужском воспитании, оно просто колоссальнейшее. Нельзя мужчину воспитать без женщины. Ну просто, это вот мое глубочайшее убеждение.
Как мужчина, же вы хорошо сказали.
Мужчина не будет мужчина, если его не воспитала мама.
Угу.
И первую розу на первом свидании этому должна научить мама. Папа этому никогда не научит.
Это мое исключение.
Но крайне редкие исключения.
Одна минутка у нас осталась.
Спасибо.
Одна минутка драгоценная. Могу рассчитывать еще на эфир?
Да, конечно. С радостью к вам приду.
Очень полезно будет нашим девушкам послушать, потому что очень часто, когда у человека проблемы, ему трудно найти отзывчивое сердце и помогающие какие-то плечи.
Да ради Бога,
на которые
конечно,
можно
с удовольствием,
опереться.
Конечно.
Пусть эта передача станет вот такой небольшой опорой для наших девочек.
С удовольствием буду приходить.
Спасибо
с радостью.
Вам большое.
Вам спасибо большое за внимание, за все.
Дорогие друзья, до встречи в эфире, как всегда, в четверг в 17:00. Не забудьте.
Храни Господь.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.